Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор». Я ведущая Наталья Чернякова и наш гость сегодня Дмитриенко Виктор из Комсомольска на Амуре. Виктор, из церкви «Источник жизни». Виктор, я знаю, что судьба твоя не была легкой, ты не искал легких путей, как я знаю. А сегодня ты знаешь, откуда бьет источник жизни?
Ну, здесь, я думаю, все-таки многое зависит от того, от какой мы жизни говорим. Потому что если ты ищешь жизни кайфа, то есть такой разнузданной, там, ну, не знаю, как сказать, оргии, то, в принципе, у тебя это наркотики, водка, то есть если такая жизнь…
То есть
жизнь...
в таком источнике ты тоже знаешь,
да,
не понаслышке.
Да, то есть, ну, куда ведет этот источник, то есть фактически в оконцовке человек, он теряет смысл жизни, он просто отчаивается.
А вот что касается названия церкви «Источник жизни», это о чем?
А вот здесь, если ты все-таки ищешь радость, ищешь взаимопонимание такого, чтобы тебя уважали, любили, ценили, чтобы ты тоже мог любить вот так искренне, ну, зная, что тебе потом, скажем, ну, не сделают какую-то подлость, то такой источник, он возможен только в Боге. У меня однажды была ситуация, я когда находился в колонии, и приехали к нам верующие, они показывали фильм, ну, не знаю, не христианский, а такой «Список Шиндлера». Может быть, кто-то видел, фильм очень хороший. И я все смотрел на них и думал, ну, как вот люди говорят, что они христиане, они честно живут. Для меня это всегда была загадка, потому что для меня это было невозможно. Я подошел, даже помню, Сергей Зайцев, он мне так представился, вот кто нам этот фильм показывал, один из операторов, он сам предприниматель. Ну, а я знаю, что предприниматели, там, левая бухгалтерия, ну, то есть двойная...
Честно жить по-любому не могут.
Да, и думаю, ну как так? Я подхожу, говорю, слышишь, ну объясни мне, как вот ты же, он мне сказал, в принципе, обычную шаблонную фразу, без Иисуса ты не сможешь честно жить, а с Иисусом просто ты не сможешь обманывать. Ну, вопрос даже не в тех словах, какие вот как бы умные такие, правильные, а вопрос в самой силе, вот этой, в интонации его, то есть я понял, этот человек уверенный, то есть он твердо знает, о чем говорит, и поэтому я как бы даже, можно сказать, не получил ответа на свой вопрос, но видя его убежденность, я понял, что честно жить можно. То есть, хотя разум мой, он просто не осознавал, как, ну, сам смысл, что это возможно.
Виктор, спасибо, мы с тобой сейчас на двоих почти проповедь сказали, но для того, чтобы нарисовать картину именно твоей судьбы, твоей жизни, надо все-таки начать сначала. Вот как ты такой появился на свет, как ты такой получился, вот такой, который сегодня сидит в студии у меня гость, Виктор Дмитриенко.
Ну да, как я сюда попал, конечно, это вообще чудо. Но как я появился? Родился я вообще, я сам с Приморского края, 72-го года, ну и это еще при коммунистах, то есть тогда у нас, скажем, хлеб был 20 копеек, то есть везде, можно сказать, была такая стабильность. И, в принципе, мама работала в хорошем месте, то есть семьи был обеспеченный, но взаимоотношения я был, скажем, ну, наверное, больше эгоист, потому что если мне говорили что-то против, допустим, я задержался, ну, на улице, там, допоздна, на меня начинали кричать, на меня никогда не били, и вот этот сам крик, я всегда считал, что не надо на меня кричать, то есть это гордость сама, она взращивалась во мне. И если на меня, допустим, я что-то сделал плохое, на меня родители кричат, я старался им ответную реакцию, то есть, ах, раз вы так, я вообще убегал из дома, то есть, и мог неделю домой не приходить, месяц, вот у меня было такое, что вот я вам отомщу. Ну, как бы волнуйтесь за меня, переживайте, и зная, что они меня бегают и ищут, зная, что они там не спят по ночам, я как бы получал от этого удовлетворение, вот я, мол, вам насолил, будете знать, как на меня кричать. Ну, естественно, вот эти недели, неделю ты где-то там ходишь, бродишь.
Что значит есть... где-то? В 9 лет или во сколько где-то
это...
неделю ходить?
Началось, я не знаю, за скольки лет, но я знаю, что в 9 лет я грабил свой первый магазин, то есть посреди ночи мы вынесли витрину, залезли в магазин вдвоем с мальчишкой, это был 82-й год, и мы весь магазин упаковали в сетки, это был хозяйственный магазин, ну, сейчас хозяйственный, это как бы там грабли и все такое, раньше хозяйственный был, это и телевизоры, и магнитофоны, и и там радиоаппаратура всякая, ну и, естественно, грабли там. Так вот, все, что такое более-менее ценное, мы весь упаковали, он у нас лежал, ну, на полу в этих сетках. Ну и прям милиция, она под утро приехала, и нас прямо в магазине в этом взяли, ну, 9 лет, что нам, вызвали родителей, то есть... Я, конечно, очень тогда пугался. Ну, вызвали родителей, они нас забрали. Я увидел, что даже такое преступление, ну, в принципе, для меня проходит безнаказанно. И все, я стал чаще убегать из дома, то есть я начал месяцами так попрошайничали, грабили там всякие столовые, магазины, то есть жили вот так вот буквально.
Это, ну, вот с какой-то стороны можно сказать, что это свобода, но с какой-то стороны даже дискомфорт где-то околачиваться. Ведь в своей постели там какой-то режим так лучше.
Ну, я не думаю, что на тот момент я мог так думать, потому что...
Нет, ну, ты выбирал что-то лучшее для себя. Почему это оказалось лучшим?
Естественно, я выбирал, как бы, сейчас понимаю, это было худше, но на тот момент я считал это самое хорошее. Это свобода, как бы я могу, ну, сам выбирать, что я хочу, я могу быть независим от родителей, я могу там, не знаю, пойти вина набрать, там, пусть меня маленький, мне не давали, там, любого мужика попросишь, дяденька, купи, он тебе покупает, то есть, я мог курить, то есть, я знаю, что меня никто не скажет, там, нельзя так делать.
То есть, в любом случае, основополагающим было, чтобы никто не трогал и не учил.
Да, чтобы я хотел сам себе принадлежать, сам руководить своей судьбою, то есть, а не родители. То есть, ну, естественно, милиция меня ловила, вызывали маму, то есть, мама меня забирала, ее вызывают на комиссию по делам несовершеннолетних вместе со мной, на нее ругаются, на нее наезжают, ей выписывают штраф, а, в принципе, я приходил домой, и, не дай бог, еще вы на меня покричите, как бы я не наглый, конечно, я там голову склонил, там, будешь еще, не буду, ну, и в то же время проходит время, я опять, то есть, возвращался к этому. То есть, мне такая жизнь нравилась буквально до 14 лет. Ну, интересный был случай у меня. Мы попрошайничали, ну, всякие изыскивали средства там. Но однажды, не знаю, кто-то попал верующим. И то даже как попал, я не знаю, но меня просто пригласили. Пойдем, говорит, там верующие собираются раз в воскресенье. Это они как-то тайно так собирались. Ну, говорит, там, короче, денег дают и там кормят. Я думаю, вообще как бы, ну как сказать, это, ну, лохи, думаю, вообще приходишь, тебе просто раз и все это. И мы пришли, я помню, нас 5 человек пришло, все-таки грязные, что-то возраст у нас был от 9 и, скажем, до 14, ну я там, получается, был самый старший, вот, ну, 13 мне с копейками было. И мы пришли, это надо было прийти к 10 часам, это был Артем Гресс, и вот со всего Артемовского района туда собирались, не знаю почему, называли это как-то «Черный дом», или, может, у меня так в памяти всплыло. Ну, вот там верующие, у них вот сборники песен, и мы там должны были за этот обед, за эти деньги, которые нам давали, мы должны были просто вот отстоять вот эту службу 2 часа. Ну, как, это мы так понимали, то есть, чтобы нас там накормили, мы должны были приехать в 10 и простоять там до 12. То есть, они там пели, что-то говорили, то есть, для нас это все было непонятно, мы между собой шушукались, как бы, и все, в 12 часов они выносили такой длинный стол на улицу. И, в общем, там с молитвами, с песнями, они это все кушали. Ну, такой крестьянский, вот обычно в этих фильмах показывают. Вот раньше в деревнях так жили. Для меня это было вот реальность. Мы там наедались от пуза. И потом нам сколько там, ну, скажем, человек 50 верующих было. Бабушки, дедушки, там, женщины. Ну, молодых не было. И они нам, можно сказать, в общем, там, не знаю, ну, как бы это, они нам давали на дорогу там или как бы по своему милосердию, в общем случае собиралось рублей 70, наверное, ну, вот у нас у пятерых, я скажу, в 80-е годы 70 рублей, но зарплата была 120, для нас это было большие деньги, и нам давали наказ, ну, как, 70 рублей, там мы общую сумму считали, они же не знают, сколько нам дают, одна даст рубль, другая 2, и, в общем, и общая сумма вот так вот получалась, ну, они говорили, на эти деньги не покупайте сигарет, ну, почему, ну, конечно, нам... Какой никто не указ, поэтому мы, конечно, покупали на них, что дважды я знаю, что приходи. И сейчас вот как бы я понимаю, что это была моя, наверное, первая встреча вот с Богом, потому что там, я помню такой чудный пример, одна же старушка, она провожала нас до автобуса, рассказывала, я, говорит, вот лазю ночью по полю, там есть как кино, она сама занимается этим, всякие травы, то есть, ну, вот такая вот, как бы лечит, ну, знает, вот у нее дар такой как-то, не знаю, определять вот эти цветы лечебные, и вот как их собирать. собирать, как их варить, то есть и лечить людей, как бы такая вот народная медицина, не знаю откуда это, то есть и вот она нам рассказывала, что собирала однажды вот такие, ну, травы, и вот, говорит, собирала цветы и наткнулась прямо на штырь, и он ей ударил как-то там где-то в лицо, и, в общем, кровь потекла, она перепугалась, в общем, молилась Богу, а утром, говорит, встала, говорит, и даже шрама нету, и вот я не знаю, почему-то запомнил эту историю, ну, просто почему запомнил, на тот момент мне показалось такой бред, думаю, бабка, ты какие-то сказки мне рассказываешь, ну, а сейчас проходит время, то есть, и вот это я думаю, что там вот я был, и вот там вот эти бабушки все-таки они, видать, прониклись к нам каким-то состраданием, то есть, и они, я думаю, что о нас молились.
И все-таки какие-то капли капали в твое сознание.
В том-то и дело, что да, то есть я думаю, что это было как бы заложено то, что есть жизнь совсем другая, не то, которую вот я живу, там вот это вот водка, там наркотики, ну хотя наркотиками сильно не увлекался, раньше я знаю, что были вот эти фильмы «Конопляными тропами» по телевизору показывали, и прям показывали наркоманов, они такие уже сухие, высохшие, там все в болячках, и я вот этих вот фильмов насмотрелся, и мне как-то страх он был вложен еще с детства, и даже если я позволял себе курить там коноплю, там гашиш, там вот это, эту химку, или как она там у каждого по-разному называется, на ацетоне сварена, то я всегда боялся пускать наркотик себе по вене, то есть вот помню, вот у меня опять же в памяти оно было вот так заложено, вот эти наркоманы с язвами, худые там, как бы умирающие, ну просто ходячие зомби, и как-то вот у меня вот это вот обошло стороной. Ну и все, а потом что, в 14 лет вся моя вот такая вот жизнь, она просто прекратилась, потому что сколько люди тоже терпели-терпели все вот эти выходки, то есть я же фактически попрошайничал, воровал, я причинял людям проблемы, то есть я причинял людям беды, то есть они всю жизнь это копили там или как-то они ради этого жили, то есть, ну, работали, тут вдруг я пришел там их или обворовал, или обманул, ну и в оконцовке мне 14 лет меня посадили. 14 лет, это сейчас смотришь на таких ребят, как бы не маленькие, думаешь, неужели я в таком же возрасте, то есть и привезли меня в Омск. Омская ВТК еще тогда называлась, воспитательно-трудовая колония. А меня и подобного мне тоже, у меня был подельник Димка Закауров. Не знаю, говорят, он сейчас в Находке где-то сидит. И что интересно, говорят, он тоже по зоне бегает с Библией. Я сам не знаю, но он мне приветы передает. И вот из тех нас пятерых человек, которые туда приходили, вот как бы за него я еще знаю, что говорят о нем, что бегает с Библией.
Ну, я думаю, у вас будет возможность списаться. А сейчас, с твоего позволения, для нас и наших слушателей прозвучит песня, после чего мы вернемся к нашей беседе.
Обида горькая, неволя ранняя, доля сиротская, мечта обманная, в чужом кармане руки и лица сытые, а ветер дует в грудь, в губы избитые. Украл, заметили, а есть так хочется. Судья советует припомнить отчество, а рядом нет друзей, ни мамки с папкою, так по России сей идут этапами. Малолетка не мать, а мачеха, сироте здесь так горько плачется. Ах, лучше б мама нашлась, хоть злая бы. Ах, лучше б папа меня наказывал. А малолетка судьба жестокая. Ах, если б мне превратиться в сокола. А ведь на небо так сильно хочется, душа крошится от одиночества. На зоне беспредел, законы хищные, а ночью снятся вдруг черешни с вишнями. А просыпаешься чьей-то подлости. Судьба сиротская повсюду в горести, и нету выхода, даже не кажется. И узелок в петле быстрей завяжется, а дьявол хмыкает: когда ж повесишься, не вспомнишь отче наш, не перекрестишься. Малолетка не мать, а мачеха, сироте здесь так горько плачется. Ах, лучше б мама нашлась, хоть злая бы. Ах, лучше папа меня наказывал. А малолетка судьба жестокая, ах, если б мне превратиться в сокола. А ведь на небо так сильно хочется, душа крошится от одиночества. И вдруг как слынуло оцепенение, вдруг в Лобизоновском услышал пение. Кто-то рассказывал Христа Евангелие, и в душу солнышко пошло раскаяние. И вдруг случилось, вы не поверите, как будто в небеса открылись двери те. И слезы капали с ресниц растерянных, и Бог Отец обнял детей потерянных. Малолетка не мать, а мачеха, но с Иисусом уже не плачется. И другим рассказать мне хочется, как же Бог обо мне заботится. Малолетка здесь только горюшка, но я отсюда пойду на волюшку. Жить для Господа буду, святая, и навек прощай, тюрьма проклятая. Малолетка не мать, а мачеха, но с Иисусом уже не плачется. И другим рассказать мне хочется, как же Бог обо мне заботится. Малолетка здесь только горюшка, но я отсюда пойду на волюшку. Жить для Господа буду, святая, и навек прощай, и навек прощай, тюрьма проклятая.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья Чернякова и наш гость Дмитриенко Виктор из Комсомольска на Амуре. Первая твоя отсидка, 14 лет, ты попадаешь в зону.
Да, дали мне 4 года лишения свободы.
Это детская какая-то колония?
Это, да, детская воспитательная колония в Омске, поселок Морозовка, Морозовский даже так вот. И, в общем, там я отсидел всего 2 года. То есть для малолеток есть всякие, ну и тем более 14 лет, это вообще пацан, есть всякие возможности освободиться раньше, и я освободился.
Страшно было?
Досрочно. Страшно было. Я думаю, многие через это, кто находится в колонии, они знают, когда ты идешь, как сказать, в этапку, карантин, и вот ты проходишь по всей зоне, а там возле бараков стоят всякие мальчишки, и они, значит, начинают, откуда этап, и ты там с Приморья, и они тебе начинают столько гадостей говорить, что вот выйдешь, короче, там все, готовься там к такой жизни, там, ну, чуть ли не сапоги будешь чистить, это мягко сказано, и ты уже идешь и как бы понимаешь, что тебя здесь сейчас встретят очень даже, ну, нехорошо.
Тебя здесь не любят.
Вообще, да, то есть само отношение, то есть как бы думаешь, люди должны, ну, то есть в таких же ситуациях, в таком же положении, что ты находишься, должны как-то быть к тебе с участием, то есть, ну, ты такой же, как они страдались, то есть ты также потерпел от этой...
А скажи, эти годы детской колонии ты стал хуже или ты каким-то образом исправился?
Я помню свои мысли, что выйду, я буду лучше. Я считал, что, ну, я где-то сглупил, где-то вот просто, ну, я вел такое, то есть на все было, я был нехитрый, скажем так. И я считал, что вот на этот раз я отсюда, когда выйду, и я даже запомнил такой сюжет, мы стояли с мальчишкой в курилке, это был мой земляк, тоже с Приморского края, мы стояли в курилке, Николай Маслов, да, вот даже запомнил фамилию, имя, и вот он, и я говорим, знаешь, я больше никогда не сяду. Он говорит, я тоже больше никогда не сяду. При этом же, опять же, мы знали, что мы будем и дальше воровать. То есть мы познакомились с ним в колонии, имели общение как земляки. И какое было мое удивление, когда я второй раз попадаю в тюрьму, это во Владивостоке, я захожу в камеру, это мы уже второходчики, и я вижу Коля Маслов, он сидит там в этой камере. И вот сразу я вспоминаю...
Будто
это
не
наше...
расставались.
Да, и то, не то чтобы будто не расставались, а просто наш зарок, наше обещание друг другу, что мы больше никогда не сядем. И сейчас как насмешка, то есть над нашим обещанием. Вот мы опять сидим, и мы опять с ним в одной камере, то есть, и, конечно, это было, ну, несколько смешно, то есть, тогда уже начинаешь задумываться, то есть, мои обещания, мое слово, а имеет ли оно вообще, как бы, ну, вес, то есть, я могу обещать одно, а на самом деле жизнь, она просто мне показывает, что мои обещания, как бы, я не хозяин своим обещаниям. И, ну, и второй раз, естественно, я освободился, получается, в 89-м году, опять же, вышел, то есть, какую у меня жизнь, то есть, как бы, вставать перед, да, естественно, сначала приходишь, у тебя выбор, да, как бы жить честно. То есть, меня устроили на работу, устроили к маме там, ну, а куда меня возьмут? То есть, в 16 лет меня взяли колотить ящики на теплице. И, ну, и потом эта работа, сколько она, может быть, продлилась, полмесяца, потому что, ну, работать – это время, то есть, которое я могу проводить для себя, а здесь, получается, мне нужно работать на кого-то, там, эти деньги, которые мне платили, даже если взять там эти, ну, 100 рублей, как бы, я сказал, за один вечер могу эти 100 рублей взять, то есть, зачем мне, получается, целый день за них пахать, и поэтому, конечно, я бросил эту глупую работу, я пошел воровать, потому что за одно воровство я могу в 10 раз больше для себя найти. И все, и недалеко, хоть через 3 месяца меня опять посадили. Посадили меня по хулиганке, это, получается, мне дали тогда 3,5 года, и, получается, я попал на усиленный в Красноярский край, поселок Березовский, ну и там отсидел. Опять же, может быть, я оттуда освободился досрочно, потому что в колонии я всегда старался вести себя тихо, и, опять же, саму колонию расформировали. Хотели там делать то ли престарелый дом, то ли что, и, в общем, как получается, не по желанию, то есть всю колонию разбрасывали, а так как мне уже было 18, меня отправили во взрослую колонию. Я приехал во Владивосток, ну, из Владивостокской тюрьмы меня освободили. Здесь я не знаю, как вот освободили, опять же, ну, здесь у меня была вот эта сама такая уже мысль о самом себе, что я жить просто честно не смогу. То есть, и я знал, что, как вот есть такая пословица, что за тобой тюрьма, как земля за колхозом. Как бы обманываться, что вот я выйду, буду честным, или там я буду хитрым. Да, я думал, что я буду хитрым, я обману всех, меня никто не поймает. Все мои проблемы из-за моих подельников. То есть, вот как бы, потому что они меня сдают, там, они рассказывают то, что не нужно. То есть, а если я буду один, как вот вор-одиночка такое, то как бы в жизни у меня все будет, ну, более классным. Уже есть всякие истории, там, вор-квартирник, там, всю жизнь живет, как бы квартиры грабит, никто не ловит и живет там. Я вот, ну, вот этим всяким историям верил, я думал, что это возможно. И вот когда освободился... Это, получается, второй раз. Так, опять же, получилось как-то вот так вот, кажется, случайно. Залез в квартиру к одному барыге. А у меня были хорошие, как бы, ну, знакомства с его сыном. Пошли мы туда к нему, и, в общем, мы оборовали его квартиру. Унесли там очень много, как бы, очень, ну, скажем, и водки, ящика 2, и денег, около 1000 рублей, это тогда была приличная сумма. Напоили весь поселок. Ну, как весь поселок, все, кто попадался нам на пути, все, кому мы видели, то есть, ну, в общем, всю эту водку, все эти деньги мы спустили, а 2 января просто за мной пришли и забрали меня. То есть опять я оказался в тюрьме, сидел я в Уссурийске на 41-й колонии. И опять же, подходил к концу мой срок, мне оставалось до свободы где-то, ну, год, была возможность выйти на бесконвойное передвижение. Ну, я воспользовался всегда моментом. Разные, я знаю, что многие ребята потом, когда говорят свидетельства, каждая себе рассказывает, что вот я там был крутой, там, я там как бы никого ни во что не ставил. Я не видел ни одного свидетельства, которое бы говорил, я там был ничтожный, там, я был чушка, как бы ко мне там все там относились с презрением. Никто так почему-то о себе не говорит. Я не могу сказать о себе, что я был крутой там, или я как-то... Я знаю, что я приспособленец. То есть в любую колонию, какой бы я ни пришел, я смотрел, как мне лучше здесь выживать. А если я попадаю в тюрьму, в камеру, то смотрю, кто здесь главный, кто там рулит всем. То есть смотришь, ну, какой-нибудь блатной, там, ответственный за хату, ну, за камеру. Я, значит, старался тоже себя, то есть лицо у меня такое, не знаю, меня почему-то все воспринимают как такого серьезного, такого страшного. Ну, я думаю, раз вы меня так воспринимаете, я пытался эту роль играть. Приходя в колонию, то есть я видел, что там мне по-другому лучше. Смотрю, с администрацией лучше хорошо жить, то есть потому что я искал лучшей жизни для себя, чтобы мне было хорошо. В общем, освободился. Да, я прервался, что будучи в Уссурийске, я вышел на бесконвойное передвижение. И так получилось, что я начал там пить. И однажды я напился так, что, в общем, ну, меня поймали. Меня хотели закрыть опять в колонии, то есть это уже было 9 месяцев не до конца срока. И я реально понимал, сейчас, если меня закроют в колонию, то 9 месяцев мне придется быть опять вот в зоне. Хотя я сейчас могу уйти, то есть я на свободе. И у меня просто была мысль реально, то есть зачем ждать 9 месяцев в конце срока. Если я опять же, ну, выйду и опять буду жить такой жизнью, и опять меня посадят, вопрос только во времени, смысл этих 9 месяцев сидеть. Поэтому выйду раньше. И, в общем, конечно, я убежал тогда. Просто я вышел, пошел, и вот до Хабаровска автостопом я добрался, это было с Уссурийска, там, в принципе, около 1000 километров. 5 суток я вот автостопом добирался. И в Хабаровске опять же встретился там, ну, в общем, жил как хотел, повстречался с одной девчонкой, там жил с другой, и, в общем, дали мне там 10 лет. Сначала дали 14, там, жалобы, не жалобы, в общем, остановились на 10, и вот 10 лет я получаю в Хабаровском крае. Конечно, почему так дали сразу 14, я сначала, в общем, следователь мне предлагает всякие нераскрытые преступления, а я с ним сторговался на том, чтобы меня оставили отбывать срок наказания в Хабаровске, я, в общем, брал на себя все преступления, то есть, которые он давал. Но потому что, реально понимаю, если бы меня вернули в Уссурийск, откуда я, как бы, так скажем, совершил побег, меня бы там просто, ну, если бы не убили, то, во всяком случае, здоровье бы моего отняли, потому что к побегушникам всегда относятся очень, скажем, с такой, с ненавистью, потому что, когда ты убегаешь из зоны, ты причиняешь проблемы всей администрации. Поэтому, как бы, со следователем договорился, и, в общем, а на суду уже, видя, что мне, как бы, очень много на меня нагрузили, я от всего отказываюсь. Ну, и судья огорчился очень сильно, и, в общем, дал мне так 14 лет. Вот так вот. Потому что, в принципе, дело, оно все было, ну, против меня.
Поскольку дни или недель ты находился на свободе вообще?
Ну, в общей
сложности. Или, как ты сказал, что как земля за колхозом, тюрьма за тобой была все время.
Да, это, конечно, для меня это такой тоже интересный вопрос, потому что с 14 лет в общей сложности я находился на свободе 3 месяца и 4 месяца, вот когда убежал, 10 месяцев. Сейчас мне 37.
И чем закончились твои последние, как я понимаю, вот этих 14 лет?
В эти 14 лет это для меня были самые благословенные именно срок. Почему? То есть изначально...
Благословенный срок. Ну, просто удивительно звучит.
Удивительно, да. Что, как сказал один хороший человек, прежде страдания моего я заблуждался. То есть и получается, что получив этот срок, и у меня натура такая, я начал играть в карты, я начал лезть и как бы в знакомство с такими людьми, которые, скажем, искали не дружбы с тобой, а как тебя обмануть? То есть, и, естественно, я проигрался, потом отношения у меня и с блатными стали такие, как бы я там занял место одного земляка, который хотел там положить другого человека, а не меня. Он меня пытался оттуда и жить, а я так как наглый, я на него буром шел. В общем, стал для него врагом, там все блатные против меня, как сказать, настроились агрессивно. Администрация настроилась агрессивно, не знаю с чего, 15 суток изолятора мне дали вообще просто так. Красные на меня тоже как-то вот так вот стали, как сказать, ядом дышать, то есть почему-то, ну, не знаю, с чего так получилось. И, в общем, я вижу, что у меня никакой жизни нет. То есть все три вот этих вот категории, черные, красные, ну, мужики, это уже естественно, если против тебя и черные, и красные, то, в принципе, и к мужикам ты не прибьешься. И даже администрация уже не на твоей стороне, то, в принципе, жизни дальнейшей просто нету. И я реально встал перед выбором, то есть я с 10 лет, я сидел всего 3, 2 года на тюрьме, и вот придя вот сюда, это получается даже 3 лет я не отсидел, я понял, что 7 лет у меня жизнь будет очень ужасна. То есть, ладно, там сапоги чистить, это, как говорится, мягко сказано, а то еще загонят куда-нибудь самые там конченые там участки колонии, кто слушает, тот понимает. И я, для меня эта жизнь была как бы, я понимал, что я этого не хочу, то есть, чтобы мной все помыкали, чтобы мне там иди туда, иди сюда, то есть, я всегда хотел сам свою судьбу строить, и я думал, что 7 лет такой жизни, когда мной помыкают, мне просто не нужны, я думаю, пойду повешусь. И вот в этот момент произошло в моей жизни такое интересное событие. Ко мне подошел человек, скажем так, невзрачного вида, и сказал: «Обратись к Иисусу». Я как бы, слышишь, ты иди отсюда, там еще ты тут со своим Иисусом, тут и так проблем, меня должны завтра на стрелку тянуть к блатным, там решался вопрос там о моей дальнейшей жизни, там о судьбе, тут на мне долг висит там карточный, мне нужно вот его на днях вот отдавать, и в оконцовке, ну, мне нету, не вижу выхода, как вот пойти просто повеситься и убежать от этих вот проблем подальше, и тут он еще со своим Иисусом, а где-то вот внутри вот я понял, что я стал перед, ну, не то чтобы как бы перед выбором, но сама вот эта возможность, что вот попробуй. Как бы вот,
то
смотри.
Есть все было, этого еще не было.
Можно так сказать.
Виктор, спасибо. На этой ноте мы ненадолго прервемся, и снова музыкальная пауза.
Сегодня, друг мой, пред тобою два пути, две разных жизни, две дороги, две судьбы. Одна идет через Голгофу в небеса, но есть еще одна широкая тропа. Скажи, мой друг, куда сегодня ты идешь? К чему стремишься, для кого живешь? Быть может, за Иисусом ты устал идти, слабеет сердце от скорбей в земном пути. Возьми свой крест и на судьбу ты не ропщи, и кротко по следам Христовым ты иди. Возьми свой крест и на судьбу ты не ропщи, и кротко по следам Христовым ты иди. И, может быть, в пути не раз ты упадешь, заплачет сердце от печали и тоски, но все равно свой взор к Иисусу обрати, чтоб силы взять тебе для дальнего пути. Возьми свой крест и на судьбу ты не ропщи, и кротко по следам Христовым ты иди. Возьми свой крест и на судьбу ты не ропщи, и кротко по следам Христовым ты иди. Если хочешь за Иисусом ты иди. Свою судьбу и сердце все ему отдать. Но сможешь ли ты для него свое терять? И пальши в землю, как зерно, то умирать. Возьми свой крест и на судьбу ты не ропщи. Кротко по следам Христовым ты иди. Возьми свой крест и на судьбу ты не ропщи. И кротко по следам Христовым ты иди. И кротко по следам Христовым.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья Чернякова и наш гость Виктор Дмитриенко с Дальнего Востока. То есть проблемы.
Проблемы.
Отказались все, возненавидели все. И странное предложение – обратись к Иисусу. Ты хотя бы знал это имя на то время, Иисус?
Знать это имя. Получился тоже у меня в жизни такой случай, но взять вот что в детстве, я приходил вот туда вот, да, вот к этим бабушкам-старушкам, которые деньги давали, они же мне рассказывают Иисус. Знаю, вот эти яйца красят, Пасха, тоже Иисус Христос воскрес, то есть как бы Рождество Христово, то есть эти праздники, это имя, оно на слуху, просто ты о нем не задумываешься, то есть ну как бы, ну все говорят, я говорю, то есть и как бы ты никогда, даже само вот это, что лето исчисление идет от Рождества Христова, ты это принимаешь как само собой разумеющееся, а если вдуматься, то это получается кто-то такой важный был, если от его рождения начинается даже летоисчисление. А как-то никогда не задумался, и тут он мне говорит, обратись к Иисусу, то есть и где-то, я думаю, подспудно каждый осознает. Буквально недавно у меня мой очень хороший знакомый, к нему обращается девушка там с просьбой то ли познакомиться, то ли что, ну просто незнакомый человек, и он обращается к ней, говорит, а кто-то такой для тебя Иисус? Она говорит, Господь Бог. Он говорит, ты что, в церковь ходишь? Она говорит, ты что, как-то слово сказала, сейчас я вспомню. А, говорит, ты что, извращенец? И он аж, у него же телефон с руки упал, он говорит, а в смысле что, в церковь только извращенцы ходят? Само смысл, то есть об Иисусе Христе она говорит, что он Господь Бог, и в то же время в церковь ходишь, ты что, говорит, как бы, ну, как бы ты глупый человек. Получается, Иисус Христос, что он Бог, мы подспудно это знаем. Оно внутри у нас, это знание живет. И поэтому, когда он мне сказал, обратись к Иисусу, то есть я реально понимал, что он мне говорит, обратись к Богу. И, ну, и так как я говорю, иди отсюда, там, не знаю, в моем понятии, это человек, который мне это предложил, как бы я с ним даже рядом бы не встал, то есть, как бы, мое мнение о себе было намного выше, несмотря на то, что вот я, скажем, там и проигрался, там, и все против меня. И здесь выключают свет, все равно, как вот утопающий хватается за соломинку, а вдруг обратись к Иисусу, ну, а что, вдруг обращусь, и вдруг поможет. Ну, мы все любим верить в вот такие чудеса, когда вот только попадаешь в камеру, вот тебя поймали, да, там, тебя даже прям с поличным взяли на месте преступления, и вот ты в камере, и все равно ты как-то вот надеешься на чудо. Ну, а вдруг отпустят? Мы об этом не говорим, потому что мы понимаем, это глупо.
Но еще я добавлю, мы не только все любим верить в чудеса, а мы все как последнюю инстанцию почему-то Бога воспринимаем. Когда проиграемся, когда все против тебя восстанут, почему-то.
Я думаю, что оно внутри нас, это вот внутри мы понимаем, что без Бога, без чего-то такого вот великого, без, скажем, всемогущества, вот этого без, ну, скажем, без чуда просто, ну, в общем, без того, кто выше нас и лучше нас, мы просто не можем жить. Получается, сама, вот сам источник нашей жизни, он не в нас. То есть в нас оно есть вот то, что мы вот живем, и как бы в оконцовке, ну, как мы живем, и вот просто плоды нашей жизни. Хорошо, вот я потом уже прошло какое-то время, и я реально посмотрел на себя, то есть мне тогда было, скажем, 30-32 года, я посмотрел, я себя считаю, что я хозяин жизни, я и здравый, то есть я очень много читал, как бы могу разговаривать с любыми людьми. И в то же время моя жизнь, она показывает, то есть из 32 лет я большую часть провел в колонии, то есть, скажем, 10 месяцев эти на свободе я жил, как сам хотел, и в то же время 15 лет из них я был, ну, простите меня, как заменить это слово, быдло, то есть иди туда, иди сюда, первый пошел, второй пошел, там, успел вещи собрать, хорошо, не успел, и особенно тебя загнали в этот стакан, там, в отстойник, и вот ты там сидишь, а там все грязное, все в паутине, и вот эти еще клопы, вши, то есть ты понимаешь, животные живут лучше тебя, и я себе считаю, что я хозяин своей жизни, а к чему мое хозяйство, вот это, получается, пришло?
И как ты этот первый шаг сделал? Вот к этому Иисусу неведомому.
Это было, конечно, ну, какое-то такое вот дело. Я понимал, что я делаю что-то необычное. Выключили свет, я еще был под одеяло, залез. И моя, помню, как сказать, молитва была первая. Я прям вот обратился... Вот,
не знаю, то есть ты под одеялом, не в какой-то церкви, ты под одеялом
где?
Делал этот шаг?
Да, именно на кровати во время отбоя, уже после 10 часов, когда вот все выключи, тишина, никто меня не видит, не слышит. И я помню, говорю, Иисус, я, ну, может быть, не Иисус, или ну, я обращался к Богу. А я говорю, Господь, вот этот мужик какой-то пришел ко мне, сказал обратись к тебе. Я говорю, конечно, не знаю, кто ты такой вообще, откуда ты есть и почему ты должен мне помогать. Ну, если ты есть, если ты действительно меня любишь или можешь мне как-то помочь, то помоги. Ну и все, и я как-то, ну, и в то же, может быть, даже подумал, бред какой-то. Тут же уснул, то есть, потому что для меня это было в самом деле что-то такое глупое. Но на следующее утро, когда меня тянут вот на эту стрелку к блатным, то есть, и там реально я понимал, для них, для всех, вот уже было определено, то есть меня должны там избить. То есть, ну, ломать мою жизнь, как бы решается моя судьба. И я помню, сижу, я знал, что любое слово, оно будет против меня. И вот там ответственный, значит, за лагерь, он сидит, смотрит прямо на меня, задают мне какие-то вопросы, а я сижу, не поверю, вот сейчас для меня это как бы становится непонятным, но я сижу внутри себя и молюсь. Я говорю, я не знаю, что отвечать, Господи, помоги. Просто я реально, то есть я был перед такой, ну, в самом деле, когда, знаете, перед вами решается ваша судьба. И эта судьба, она к тебе не благосклонна, то есть позитива здесь вообще нету, ничего хорошего тебя не ждет. Ты знаешь, что только вот просто вопрос во времени, когда тебя начнут бить. Просто ты сейчас сам дашь им повод. И вот я сижу, я молюсь, я, Господи, не знаю, что сказать. И вот он мне задает вопрос, и, в общем, последний был какой-то вопрос, но я знаю, что сейчас мне нужно на него что-то сказать. То есть это уже все, даже терпение ответственного, оно подходит к концу, то есть мое молчание, оно долго не продлится. И мне приходит на ум какое-то одно слово, я сейчас даже не помню, что это за слово. Оно было как бы, может быть, и таким, но и глупым, в то же время ничего не значащим, и не настолько умным, но это было, и я его говорю. Ну, просто, ну, чтобы что-то сказать, в принципе, мне уже было до лампочки, что говорить, потому что я уже как бы сам на себя положил руки, то есть думаю, ну, бить и бить, там, убивать и убивать. И я говорю это слово, я прям вижу реальность, что сознание людей меняется. Это невозможно как бы вот описать, но вижу, что вот эта вся ихняя агрессивность, которая была против меня, которая выражается в словах, там, поступках, вот этих, в жестах, в эмоциях, она поменяется против того человека, который, скажем так, на меня начал
всё это бучить. Ну, то есть первое чудо, тебе понятно, что не от тебя это.
Да.
И не от твоих слов это.
И тут уже, получается, я из обвиняемого превращаюсь в прокурора. Тут уже ответственный спрашивает меня. Он не прав. То есть там сам сыр-бор, что этот человек сначала ударил мне по лицу. И все. И он говорит, что будем с ним делать? Я говорю, ребята, все, ничего, что хотите, то делайте. Я от них отошел, и в то же время я заинтересовался Богом. То есть я пошел в молитвенную комнату. Там встретил совсем других людей. Начал с ними читать книжки, начал с ними петь. То есть, ну, моя жизнь нормализовалась. Долг этот как-то так получилось, что сначала мне продлили срок, потом, в общем, я сумел расплатиться. Со всеми у меня отношения наладились. Я опять стал жить, думаю, как чудесно. Я опять стал жить для себя. То есть я опять и залез опять в ту же яму, опять же проигрался, опять же стал там вести такой паразитический образ жизни, и уже когда нас этапировали в другую колонию, то есть и там опять же вот эта вот яма грязная, и опять же попав вот в такие проблемы, я опять обратился к Богу, то есть видя, что у меня вся жизнь рушится, то есть у меня опять не было никакого выхода, и я опять воззвал к Богу, Господи, помоги. И я увидел, что Он второй раз мне помогает, то есть второй раз все мои проблемы, они решаются. И в этом уже случае, то есть...
Случайности да, быть не может.
Да, и то есть здесь уже как бы я понял, что само вот это вот для меня было важно, что Бог меня любит, потому что я всегда считал Бога жандармом, который сидит, считает мои грехи, и вот там, и вот я уже думал, грехом больше, грехом меньше, в принципе, какая разница, за себя отвечу. Хотя понимаю сейчас, что Бог не желает, то есть, спрашивать с меня за мои грехи, Он, наоборот, хочет, чтобы я поверил, что Иисус умер за меня.
Виктор, скажи, а какая возможность внутри тюрьмы как-то свою молитвенную там или жизнь с Богом наладить?
Ну, я думаю, здесь нужно просто читать Новый Завет, нужно читать Слово Божие, общаясь с человеком. Как я могу узнать любого человека, только общаясь с ним? То есть, и чем чаще и больше мы общаемся, тем мы лучше узнаем друг друга. Как я могу узнать Бога, только общаясь
хорошо,
с ним?
Хорошо, а тебе подобные были там, вот люди, которые то же самое делали?
Да, я знаю, что чем у меня лучше отношения с Богом, тем Бог дает мне много больше людей, то есть, таких же искренних, таких же открытых. Если же я лукавлю, то есть, если же я хитрю, то, опять же, вокруг меня такие же лукавые и хитрые люди. То есть, не знаю, почему так происходит, но в моей жизни было именно так.
Ну, то есть, получается, ты уверовал в тюрьме?
Да.
И сколько лет ты просидел уже вот в таком статусе?
В таком статусе это было года 3, наверное, или 4. То есть, я уверовал, даже запомнил, 2000 год, 13 октября, в этот момент, как-то я сам хоть как-то пытался бросить курить, у меня не получалось. В этот день я бросил курить, бросил материться, и даже на землю плевать мне стало как-то, ну, стыдно, то есть, как-то вот противно. И вот этот момент, я думаю, произошло мое обращение. И вот с того момента, с 2000 года, освободился я в 2004 году, в 2004, и 4 года я, можно сказать, просто читал Слово Божие, то есть, общался с верующими, вот с подобными мне в комнате молитвы или там в отряде. И вот мы как бы подкрепляли
друг друга. Какие видения были
друга
на будущее? Вот ты знал, что ты выйдешь?
Да, я знал, мое такое вот, конечно, не знаю, кто как, но мое, я понимал, что мне нужно больше общаться с христианами, которые на свободе, потому что мне нужно выйти на свободу, и это очень большое искушение, выйдя на свободу, остаться с Иисусом. Потому что очень многие, я знаю, ребята, они обратно возвращаются, то есть они не утверждены, и это очень плохо, то есть очень обидно и горько, когда человек, вот освободившись, потом он опять попадает где-то, ну, дьявол, он не спит. Не то, что человек плохой, просто дьявол ему где-то ставит подножку, и человек опять оказывается в камере. Я этого боялся за себя. Я думал, что, может быть, я не искренне поверил, может быть, я не тверд. Но в то же время я сейчас на свободе уже, получается, 6 лет, у меня жена, у меня трое детей.
А вот первый шаг, вот буквально в пару словах, первые шаги на свободе.
Первый шаг.
За что ты зацепился?
Я пошел сразу в церковь. И вот я знаю, что в одну церковь пришел, мне там реально сказали, что ты можешь вот, то есть мне реально сказали, жить можешь здесь, вот будешь здесь работать, мы тебе будем. То есть вот это вот само практические шаги, потому что вера – это не просто многословие, не просто умные фразы, не просто разговор, это жизнь. То есть ты живешь, то есть Бог, Он заботится о тебе реально, то есть Он дает тебе где жить.
Ну, то есть с Богом не только Библию читают, с Богом живут.
В том-то и дело, что это действительно, это реальная жизнь. Даже вот само вот это, то, что я сейчас сижу здесь, а с вами, то есть с Дальнего Востока, извините, приезд сюда, это даже, ну, по минимуму 8 тысяч, как-то вот так посчастливилось купить билет, само, просто я реально о себе знаю, что я не мог бы себе такое позволить. Ну, а я знаю, что Бог для меня это дал, то есть, и вот я сегодня здесь, сегодня сижу с вами, сегодня я могу ходить по Москве, и для меня это, конечно, такое, знаете, я не могу это описать, для меня это неописуемая радость, то есть, просто вот ходить вот здесь, вот смотреть эту же Красную площадь, Кремль, то есть, общаться вот с верующими здесь, вот, я не знаю, у меня слов нету, просто передать вот то, что со мной случилось, потому что...
Виктор, да. Огромное спасибо, ты для нас самый дальний, я имею в виду дистанционно гость, если не считать гостей из Таймыра, которые были до тебя. То есть ты очень проделал огромный путь. А вот я хочу просто несколько слов, чтобы ты еще сказал. Семья, дети, как ты свою жизнь устроил вот после тюрьмы? Что сейчас? Чем обладаешь?
Ну, я уже как сказал, у меня есть жена, у меня три пацана. Ну, жену, конечно, я встретил только верующую, потому что я знал, что с неверующей, ну, как мы можем жить, если у нас разные с ней пути, разные у нас ценности. И, ну, и, конечно, было всякого много, то есть она человек, я человек, то есть, но всегда вот это мне всегда нравилось. Если я говорю одно, она говорит другое, мы не хотим уступать друг другу, у верующих всегда есть преимущество, то есть у нас есть верховный, скажем, Господь, то есть Верховный, тот, кто устрояет нашу семью. То есть,
и на этом вы сходились все.
Да, то есть, потому что для нас слово Господа непререкаемый авторитет, потому что слово Бога, оно изменяет нашу жизнь, оно дает нам самое лучшее, и это не просто слова, то есть, это реальная жизнь, и здесь, как вот сказано, что вкусите и увидите, то есть, слова, они, ну, ничего не говорят, но вот именно, если ты попробуешь поступить вот так вот, как написано, то, в принципе, ты увидишь результат. Даже просто обращение к Богу. Мне нравится, один человек сказал, если не верите Богу, то так к Нему и скажите: Господь, я в Тебя не верю, покажи мне себя. И если мы искренне к Нему так обращаемся, то мы Его видим.
Спасибо большое, Виктор, и передай привет своей жене, передай привет своей церкви, и передай им спасибо за тебя, вот за этот путь, который они помогли тебе проделать сегодня в Москву к нам в студию Русского христианского радио. А наша программа подошла к концу, и мы должны прощаться с нашими слушателями. До свидания, дорогие.
До свидания.
Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Программа «Выбор».
Yeah, Steve.